Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антониевом монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Областная дума провела выездное заседание в Новгородском университете. Одним из первых был рассмотрен вопрос о выполнении закона об образовании на территории области. Особое внимание на проблемы профессионального образования обратил ректор НовГУ Виктор Вебер. В университете представлен уже 6-й сборник, созданный по воспоминаниям ветеранов. В работе над ним принимали участие студенты Политехнического института. Очередные сологубовские чтения прошли в Крестцах с участием филологов НовГУ. Они считают, что, как и Лермонтов, Федор Сологуб написал своеобразный портрет героя своего времени. Первокурсник кафедры музыки Даниил Шабаров получил диплом и кубок на молодежном фестивале в Архангельске. Это был его первый опыт конкурсных соревнований. Обратимся к немецким фамилиям «Вебер» или «Вебер», разъясняет рубрика о русском языке. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Как выполняется федеральный закон об образовании в Новгородской области? Этот вопрос стал одним из главных на выездном заседании областной думы, которое прошло в Новгородском университете в середине прошлой недели. Ответ узнаем от нашего корреспондента Екатерины Валовой.
На сегодня в области 546 образовательных учреждений. Всего в регионе занято в образовании более 90 тысяч учащихся и более 16 тысяч человек педагогического коллектива. Суть федерального закона об образовании – улучшить его качество, провести оптимизацию и модернизацию. Как этого достичь? Повысить зарплату учителям, оптимизировать учебные заведения. Это слово выбрано специально, ведь, по словам заместителя губернатора Алексея Костюкова, за последние 5 лет было закрыто только 20 школ, остальные просто реорганизованы.
Учитывая демографическое состояние Новгородской области, обеспеченность кадрами, задачи по внедрению новых федеральных государственных образовательных стандартов, обеспечение нового качества и содержания образования, создание современных условий ведения образовательной деятельности. В 2013 году по согласованию с органами управления муниципальных образований Новгородской области у нас будет проведена реорганизация 53 учреждений образовательных на территории Новгородской области. Из них 18 дошкольных образовательных учреждений и 35 школ. Сразу хочу оговориться, речь не идет о закрытии ликвидации школ. Вообще мы посчитали, с 2007 года из 275 общеобразовательных учреждений, которые были у нас в 2007 году, за весь период реорганизации и оптимизации системы образования у нас было закрыто 20 учреждений. Все остальные реорганизованы, как правило, через создание филиальной сети более сильных школ, которые позволяют обеспечить единое образовательное пространство, позволяют повысить качество обучения. По этому же пути мы намерены идти в 2013 году. Общая экономия средств от оптимизации, но в первую очередь, естественно, оптимизация не затрагивает численность педагогических работников. За счет в основном идет оптимизация высвобождения административно-управленческого персонала. Эти 34 миллиона рублей будут направлены на повышение заработной платы работникам системы образования.
В этом году планируется довести уровень зарплаты работников дошкольного образования до средней зарплаты учителей. Сейчас это более 21 тысячи рублей. На эти цели будет затрачено 390 миллионов рублей. Повышение произойдет уже с 1 марта, продолжает Алексей Костюков.
Мы успешно выполнили указания и нормативно-правовые акты, требующие от нас обеспечения заработной платы учителей в размере не ниже средней по экономике. В каждой второй школе у нас прошли ремонты. Каждый второй класс у нас оборудован интерактивными досками. Мы активно работаем по обеспечению наших образовательных учреждений скоростным интернетом, потому что это одно из требований создания современных условий качественного образования. Практически все школы Новгородской области ведут электронные дневники. В рамках наших программ, которые были инициированы губернатором Новгородской области по энергосбережению, за 2012 год у нас было переоборудовано 6 школьных котельных. Также мы работали очень активно над вопросами доступности образования. 20% школ у нас имеют возможность проводить дистанционное обучение. Дистанционное обучение организовано до 125 детей-инвалидов.
О среднеспециальном и высшем образовании в области говорил уже ректор Новгородского университета Виктор Вебер. В составе университета сейчас 8 институтов и 4 колледжа. 3 в Великом Новгороде и 1 в Старой Руси. 75% от всех обучающихся – это новгородцы. Каждый год на 15% государство уменьшает количество бесплатных мест, обратил внимание Виктор Вебер.
В этом году по бакалавриату уменьшили на 45%, по специалитету на 61%. И, коллеги, я бы хотел, чтобы вы обратили на это внимание. Здесь, в общем-то, серьезная угроза уже для нашего региона возникает. Потребуется здесь и вмешательство губернатора, и, я думаю, областной думы, и ассоциации товаропроизводителей, работодателей. Иначе ситуация катастрофическая. На сегодняшний день вы знаете, что у нас несколько сот врачей не хватает, а вместо того, чтобы увеличить подготовку, нам государство уменьшает заказ. Ожидается, что количество выпускников школ, ну и не только выпускников, а ребят и девушек в возрасте от 17 до 25 лет, ожидается, что уменьшится к 2018 году практически в 2 раза. Ну и, видимо, исходя из этого, уменьшается количество бюджетных мест для вузов.
Количество бюджетных мест постоянно уменьшается, а вот плата за обучение увеличивается, заметил ректор НУВГУ Виктор Вебер.
С прошлого года министерство ввело нижнюю планку оплаты обучения. И если раньше у нас по некоторым направлениям, таким как инженерные специальности, было 30-40 тысяч в год, то сейчас министерство установило, самая нижняя планка – это 60 тысяч рублей, то есть на любую специальность, а инженерные специальности – 120 тысяч. Ну, народ и так не идет на инженерные специальности, а если платная форма 120 тысяч, то тем более туда не пойдут. Ну, а с этого года еще хотят где-то на 7% увеличить плату. То есть такие вот ножницы не очень красивые возникают, препятствующие подготовке кадров.
В этот же день работы Думы, в университете представили книгу «Дорога пришедших с войны». Сборник эссе к 68-летию Победы создан по воспоминаниям ветеранов с героями и авторами книги, в числе которых студенты Политехнического института. На встрече знакомилась наш корреспондент Ольга Осипова.
Будущие механики и теплоэнергетики, строители, автомобилисты и архитекторы. Что их, таких молодых, далеких от войны и литературного творчества людей, побудило взяться за перо? Об этом автор идеи и редактор книги «Дорога пришедших с войны», доцент кафедры технологии машиностроения Политехнического института Алла Булгакова. Кстати, это уже 6-я книга о героях Великой Отечественной войны, которую она вместе со своими студентами подготовила к изданию.
Ну, конечно, большая любовь к родине и безграничное уважение к вам, наши дорогие ветераны. В качестве эпиграфа я взяла стихи новгородской журналистки Ирины Дмитриевны Савиновой. «Мы родину себе не выбираем, она как жизнь дается нам судьбой. И в каждой жизни есть передовая, и в каждой жизни есть последний бой». Мы в последние годы, к сожалению, стали такими приземленными. Мы таким примитивным, извините, буквально интернетовским языком изъясняемся друг с другом. А когда произносим слово «Родина», почему-то обязательно извиняемся за пафосность. Почему мы так боимся красивых слов? А какими словами, если не красивыми, можно выразить красивые мысли и чувства? Родина – это как данность. Это как Волхов, это как земля, по которой мы ходим. Родина, она есть, и ее нужно любить по определению.
Карпушкин Виктор, студент 5-го курса специальности автомобиля и автомобильное хозяйство. У нас очень многие ребята участвовали, не только автомобилисты, машиностроители, теплоэнергетики, архитекторы. Ну, тут, я думаю, ограничений нет каких-то, что специальность накладывает какие-то ограничения в литературном плане. Каждый человек старался высказать свои какие-то эмоции, свои мысли. Основная работа, я писал также про своего дедушку, которого, к сожалению, никогда не видел, но вот семейные архивы позволили о нем написать эссе. и работа с этой книгой позволила мне пообщаться и познакомиться с замечательным человеком Иваном Осиповичем Аксеновым, который уже, к сожалению, ушел из жизни. И вот уже его памяти будет и мое стихотворение, и эссе, посвященное ему в этой книге. Больше всего меня удивило, как ни странно, это некоторый, не знаю, позитив. Они стараются вспоминать из тех ужасных лет самые светлые моменты, как-то рассказывают с юмором и с таким светлым взглядом в будущее, прожив практически век. Они верят, что все будет хорошо, чего, может быть, не хватает нам.
Ну и если не сложно, может быть, несколько строк из вашего стихотворения процитируете?
Киноэпопеи не расскажут правду, ни одна книга нас не вернет туда. Мелодии военных лет не сделают храбрым, и для кого-то забыть не составит труда.
На презентацию книги пришли и ее главные герои – ветераны Великой Отечественной войны. Своими воспоминаниями со студентами поделился участник Курской битвы Виктор Михайлович Телицын.
Когда пришли на передний край, на двоих у нас даже лопатка была одна. В него была, он раньше был уже на фронте старший товарищ. А у меня ничего не было. Пулемет и больше ничего. Окапывались, он покопается, я покопаюсь пока. А потом, когда началась баталия вся эта, не до лопатки было, не до укрытия. Он мне говорил, ты только не кланяйся больше, не прижимайся, когда этот самый свистят пули. А это, говорит, все явление времени. Те пули, которые свистят, они уже очень далеко. А свою пулю ты не услышишь, она выпадет. Или так, или ранение будет. Страшно было, конечно. Теперь не передашь в словах то, что видел.
В сборниках, которые издают студенты и преподаватели Политехнического института, десятки трогательных историй. Откровения ветеранов словно мостик между поколениями. И в этом их главная ценность. Подчеркнул на презентации книги заместитель губернатора Алексей Костюков.
Не все могут узнать о событиях той страшной войны из воспоминаний родных и близких. Мне вот не довелось. Один мой дед погиб в 42-м году под Белой Церковью, другой вернулся тяжело раненым и умер в госпитале в 47-м году. Поэтому я думаю, вот самая главная идея – любовь к родине и память, и уважение к ветеранам, к защитникам Отечества. И эти благородные порывы объединили вот всех тех, кто был причастен к этому проекту, от мала до велика. И я думаю, вот это самое главное, самая большая заслуга тех, кто делал эти книги, тех, кто делился воспоминаниями, тем, что вот этим проектом, этим небольшим локальным, может быть, изданием мы объединили поколения, мы объединили память нескольких поколений, и мы сохраним эту память и передадим тем, кто придет после нас. Самое главное, и об этом каждый раз говорят, когда вспоминают о ветеранов, их становится все меньше. Поэтому каждая запись их воспоминаний – это огромная ценность.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Жестокость и насилие над детьми – эта тема сейчас актуальна, как и 100 лет назад. И этой проблеме в какой-то степени были посвящены романы, стихи и рассказы Федора Сологуба, который 3 года своей жизни учителем проработал в Крестецком народном училище. В конце минувшей недели в поселке Крестцы прошли сологубовские чтения, посвященные 150-летию со дня рождения писателя. В них приняли участие и филологи Новгородского университета. С некоторыми подробностями наш корреспондент Екатерина Валова.
Кто же такой Федор Сологуб? Кто-то обвинял ее в домогательстве к подросткам, кто-то называл защитником детей, а кто-то до сих пор считает его своего рода прорицателем. Ведь все, что он описывал в своих произведениях, происходит в семьях до сих пор. Как и 100 лет назад, детей бьют, издеваются, пытаются подстроить под себя, называя это воспитанием, отметила в разговоре руководитель Краеведческого музея 2-й Крестецкой школы Анна Алексеева. Она каждый год приводит на сологубовские чтения школьников, пытается вместе с ними понять, кто же такой Федор Сологуб.
Прониклись к нему с огромным уважением, потому что это был писатель, который был востребован в свое время, но забыт почему-то сейчас. Актуальна тема насилия детей как никогда актуальна. Сейчас время другое, другие ценности у людей. И вот задача-то старшего поколения – напоминать постоянно о ценностях, да, великой нашей литературы, о нравственности литературы. Меня это лично огорчает, что вот ценности самые светлые и нужные, которыми мы жили в свое время, сейчас почему-то стали отступать на второй план. Во-первых, он был сподвижник, он был великий труженик, он умел видеть в нашем огромном мире вот самые злободневные проблемы, вот как сейчас вот выяснилось. 100 лет назад это тоже была проблема детей. Как писал Сологуб, что более 3000 детей умирали в то время от насилия взрослых. Хотя было отменено в то время, наказание детей было отменено, но дети гибли. Сейчас дети гибнут уже по другому поводу. И я считаю, что творчество Сологуба сейчас вот очень современно. Надо, чтобы все знали, как нужно беречь детей.
Не только дети должны читать, и взрослые, родители.
Конечно, да. Дети должны читать, взрослые, чтобы детям каким-то образом, знаете, что внушить это и окружающим внушить. Беречь нужно детей.
А дети сейчас не стали более жестокими по отношению к тем же взрослым?
У них жестокость проявляется уже в другой форме. В основном мне нравятся дети современные. Ну, только что они мало стали читать, вот это меня огорчает. А программа такая. И мешает тому же еще, мне кажется, что вот они много внимания уделяют за компьютерами. Оттуда вытаскивают краткое содержание, но они должны читать через себя, пропускать произведения наших великих русских классиков. Ученые, вернее, наши, как сказать, стали слишком далеки от детей-то, понимаете, вот это вот огорчает. Они не знают проблемы детей и проблемы учителей. Больше было литературы. Надо, чтобы литература настоящая вернулась в школу.
Герой нашего времени Михаила Лермонтова, казалось бы, какое отношение это произведение имеет к Федору Сологубу? А он тоже поднимал проблемы своего времени в романе «Мелкий бес», за который так и не был понят своими современниками, считает декан филологического факультета Новгородского университета Ирина Абрамовская.
Лермонтов тоже обвиняли в том, что он навязал своим современникам собственные болезни, и поэту пришлось в предисловии к роману объяснять, это не портрет одного человека, а целого поколения, болезнь указана и так далее. Мы хорошо помним все эти слова Лермонтова в вступлении к его герою нашего времени. Сологуб в предисловии ко второму изданию своего романа тоже пишет: «Нет, милые мои современники, это о вас я писал мой роман о мелком бесе и жуткой его недотыканке. О вас». Роман родился из сологубовского неприятия современной жизни. Как пишет Чеботаревская, цитирую: «Самая яркая, самая отчетливая нить в плетении сологубовского творчества, проникающая все его стихи и прозу, это неприятие, отрицание мира в его настоящем непреображенном аспекте. Длинная вереница его действующих лиц, невинные отроки, прекрасные девушки, старцы и дети, все проходят через земное бытие, решительно отвергая его, говоря ему категорически «нет».
Мрачный романтик русской литературы. Так назывались 9-е сологубовские чтения. Практически неизвестный, не понятый современниками, но, как оказывается, очень необходим нашим соотечественникам Федор Сологуб в очередной раз напомнил. Цене детей и понимание главных истин не было и 100 лет назад, и сейчас.
Студент кафедры музыки Даниил Шабаров получил диплом и кубок первой степени на молодежном творческом фестивале в Архангельске, участники которого представляли города воинской славы. Даниил учится на первом курсе, и для него это был первый конкурсный опыт. Впрочем, многое во время учебы стало для него в новинку, хотя бы потому, что за плечами нет музыкальной школы. Но зато есть поиски себя и своего места. С этого мы и начали разговор с Даниилом Шабаровым.
Вы знаете, у меня очень музыкальная семья, и испокон так вот сложилось, что я имею дело с музыкой косвенным образом, то есть я в ней вырос. И вот наша семья, папа, мама, брат, какое-то время гордились мной, что я к музыке никакого отношения не имею, и иду по нормальной такой стезе, достаточно целесообразной в плане материального благосостояния. То есть вот я закончил профессиональное училище №1 по специальности автомеханика, ну и собирался просто без особых амбиций копаться во внутренностях автомобилей. Вот, но как-то так случайно произошло, что я вышел на сцену, первый раз спел, и мне понравилось. Я начал для своего удовольствия сначала просто пробовать себя, учить разный репертуар. В основном это был западный репертуар. И пробовать свои силы. Ну, вообще, стараюсь пробовать себя во всем. И, честно говоря, еще не нашел свою стезю. То есть, и голос, честно говоря, тоже еще не определили. То ли у меня баритон, то ли тенор, тоже непонятно. Вот ищу себя потихоньку.
Вы знаете, вот от того, что вам понравилось петь, и вы начали разучивать чей-то репертуар, еще очень далеко до того, что вы стали студентом кафедры музыки.
Да, далековато было. Но я же ранее учился еще в колледже, инструмент тромбон. У меня не сложилось обучение, я проучился только год. Ну, здесь еще большую роль сыграло то, что я работал параллельно с обучением, и, может быть, не хватило мне энтузиазма и сил вот это все совместить. Но я мог бы учиться, но учился бы весьма посредственно, что мне всегда причиняло много неудобств. Но все-таки многочисленные доводы в пользу того, что я должен учиться и в первую очередь получить высшее образование сподвигли меня все-таки поступить в МГУ. Хотя, конечно, обучение на этой специальности, на этом факультете определяет очень обширные базовые знания в музыкальном плане.
Ну и что, и сложно сейчас приходится добирать? Много приходится?
Ой, очень сложно. Очень, как сказать, неудобно. Потому что иногда так и посмеиваются бывают вот мои сокурсники, которые не понимают, как можно не играть простенькие песенки, детские одноголосия, например, на фортепиано. Хватаются за голову и смеются. Тяжело.
Тяжело, да, но тем не менее бросать не собираетесь?
Нет, не собираюсь бросать, потому что очень интересно и чувствую всю значимость этого дела. Ну и мне нравится очень общаться с сверстниками. Я в первый раз в жизни почувствовал, что нашел действительно людей, с которыми мне приятно и легко общаться. Люди моего круга, моих интересов. Ну, вы знаете, ну, я наблюдаю, вот, и часто думаю об этом, наблюдаю очень вопиющий дефицит, кризис культурный, как в России, так и в городе Новгороде. Очень много людей молодых, которые в свободное свое время занимаются тем, что ведет достаточно праздный образ жизни, разгуливает с этими напитками и даже вызывающе себя ведет. И духовно, и культурно не развиваются. То есть у них приоритеты расставлены совершенно недолжным образом. Я не знаю, кто ответственен за такую ситуацию. Может быть, так проще жить. Может быть, у меня складывается такое впечатление из-за моей боязни, то есть определенной моей боязни, социофобии, боязни моих сверстников. Мне кажется, что они ведут такой разгульный образ жизни и стоят на пути деградации. Может быть, это иллюзия. Но все-таки складывается такое впечатление, что есть некоторый кризис.
Вы взяли диплом и кубок первой степени, я правильно говорю, на молодежном фестивале. За песню. Вы поясните, что за песня, что за фестиваль был?
Фестиваль был посвящен городам воинской славы, которым Новгород вот недавно был приобщен. Исполнял я патриотическую песню «Баллада о солдате». Ее исполнял такой замечательный певец, на которого я во многом равняюсь. Это Эдуард Хиль.
Вы выступали в номинации «Академический вокал».
Да, да.
Так интересно. Мне кажется, Эдуард Хиль пел несколько иное что-то, нет?
Соглашусь с вами. И сам испытывал некоторые неудобства. То есть неоднозначность была. Сопротивлялся мозг. Но мое руководство, то есть мой учитель вокала и куратор Людмила Ивановна, которая все это затеяла, к ней приходят вот эти все заявки. И вот также на конкурс пришла заявка, и она связалась со мной и сказала, что вот так и так, хочешь ли ты? Я сразу согласился, потому что для меня это очень новый и интересный опыт. Я никогда никуда не ездил. Вообще из дома никуда не ездил. Тем более на конкурс. Было очень интересно, ожидания оправдались с лихвой. Нас водили по всевозможным достопримечательностям.
Как вам Архангельск? Я вообще очень нежно отношусь к этому городу, поскольку с севера.
Город показался мне уютным и близким. Просторный город, холодный, конечно, но красивая архитектура, много зданий красивых. И, конечно же, река, совершенно потрясающая река с островом, на котором живут люди, от которого летом ходит паром, а зимой ставятся столбики и обозначивается некоторая такая дорога по реке, ну, ледяная изба. И, конечно же, вот понравился очень зодчество, как оно называлось, тоже я запамятовал. Вы не знаете, как называется?
Вы имеете в виду Малые Карелы?
Да, именно, Малые Карелы, просто потрясающая. Природа красивейшая, очень живописное место.
Кстати, это Даниил не очень доволен своим выступлением в Архангельске, но считает, что это хороший стимул работать.
Певец, он как станочник, как спортсмен, постоянно должен быть в форме, постоянно развиваться. И я сравнительно недавно начал петь, и кто знает, какой у меня потенциал и во что я разобьюсь. Надеюсь, что что-то достойное.
А может ли так случиться, что через какое-то время вы снова повернете и пойдете по другому пути?
Я боюсь этого, скажу сразу, и борюсь за то, чтобы так не произошло. Но сам по себе знаю, что мне это свойственно, потому что я человек, интересующийся очень разными вещами.
Например, какими еще, кроме вот музыки в данный момент?
Моя моя большая любовь – это компьютер и информационные технологии. Я программист-любитель.
Ну ладно, главное, чтобы вы нашли, наверное, себя, и это, в принципе, дело будущего, мы посмотрим. Вы знаете, я бы попросила вас хотя бы чуть-чуть пропеть что-нибудь.
У меня всегда вот сложности с этим есть, я побаиваюсь этого на самом деле. Нет такого еще дежурного поведения на этот счет. Но я, наверное, спою, попробую акапельно спеть песню «My Way», «Мой путь». And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I say it clear, I state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке и слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Сегодня мы поговорим о совершенно реальной фамилии, которую мы в городе и в университете слышим много раз на дню. Это фамилия нашего ректора Вебера. Сложность этой фамилии связана с тем, что ее можно произносить с мягкими согласными, как я это сделал только что, Вебер, и твердыми Вебер. Ну, надо сказать, что этому нашему обсуждению предшествовала реальная ситуация на таком собрании журналистов, которые работают в университете и пишут об университете, и получали разные награды, в том числе такой традиционный приз за журналистскую или вообще медийную деятельность, как «Свеча Ярослава». И вот там возникла такая дискуссия небольшая, на которую, может быть, кто-то и не обратил внимания, но мы-то с вами пропустить не можем. Светлана Андреевна Герасимова, которую награждали за освещение университетской жизни на радио, сказала, что она обожает Вебера и предпочитает, чтобы его фамилия произносилась Вебер. Он улыбнулся и промолчал. А следующий выступающий, вице-губернатор Костюков Алексей Викторович, начал прям с этого, что фамилия его должна звучать Вебер. Конечно, кое-кто ко мне обернулся, как, мол, быть в этом случае. Конечно, я не могла быть третейским судьей, потому что очень важный момент, и об этом именно я хочу сказать, что норма произнесения фамилии устанавливается традициями семьи. Единственное, что я могу сказать, что это фамилия немецкого происхождения, и что, кстати, она означает «ткач». В этом смысле она вполне относится к универсальным европейским фамилиям, которые отражали профессию. Да? Кузнецов с множеством вариантов, Коваленко, Ковалев и так далее. Да? Мельников и Миллер по-немецки. И вот ткач, который мы видим, отражение этой профессии в русских фамилиях ткачев, украинских ткаченко. Понятно, это была очень важная в средние века, когда формировались фамилии, очень важная профессия. Но, конечно, здесь мы будем обсуждать два сюжета. Первый сюжет такой – русификация заимствованных слов и в том числе фамилий. Вот это один из самых сложных вопросов, которые решают нормализаторы русского языка, конечно, оглядываясь на то, как это складывается в стихийном речи. Одни слова, заимствованные мы, очень быстро произносим на свой лад и даже переиначиваем. Может быть, мы с вами говорили еще летом о греческих словах, что слово «Георгий» оказалось русскому языку, языку в буквальном смысле, вот артикуляционному аппарату, неудобным. И оно быстро обкаталось в два имени «Егор» и «Юрий». Вот это тоже русификация, да? В итоге мы сегодня имеем три имени, а это по существу одно греческое имя, которое имеет вполне определенное значение и переводится как «земледелец». Об этом мы говорили летом, слушал наши греческие уроки. Так вот, эта русификация может проходить таким решительным образом, а может быть каким-то очень деликатным, например, смягчением твердых согласных перед «э». Мы говорим, например, «темп», но говорим «ателье», хотя, казалось бы, мы могли говорить «ателье». Вот это общая лексическая проблема, и к этому слову относится, в котором две согласных перед «э», просто как будто специально. И второй очень важный момент, уже не общелексический, а именно фамильный. Еще раз хочу сказать, это относится не только к иноязычным фамилиям, но и к русским. Любым фамилию мы произносим так, как это принято в традициях семьи. И общих правил нет, хотя, конечно, есть тенденции какие-то, но общих правил нет. Поэтому у нас есть варианты. Кстати, Иванов – Иванов, Александров – Александров. И мы можем только спросить Бальмон, Бальмонт, спроси у носителя. Таков принцип. И вот тогда, конечно, я тоже не вступила публично в эту полемику, это было неуместно, но отложила себе, что когда будет случай, я спрошу у Виктора Робертовича. И вот тут недавно мне предоставился такой случай в среду, и в такой совершенно неофициальной обстановке, по пути из одной аудитории в другую в университете, я задала ему этот вопрос. И он мне ответил, что в семье у них было принято говорить «Вебер». Это означает, что вот семейство поволжских немцев, оказавшиеся в Казахстане русскоязычной среды, так сказать, перенастроили эту фамилию или раньше, или еще в Поволжье, произвели такую русификацию. И это означает, что все споры по этому поводу следует прекратить, потому что законодателем произношения фамилии является только его носитель. Но получается вот что, что мы эту фамилию, немецкую, означающую ткач, как я уже сказала, будем произносить в двух вариантах. Известный такой социолог, человек с европейской славой, Макс Вебер, мы будем произносить твердо, физик Вебер, фамилия которого перенесена, это очень часто в технических и естественных науках переносится на какие-то вещи, которые они изобретают, в данном случае на единицу, да, и физики говорят так, не дрогнувшим, два Вебера, имею в виду, не берусь, конечно, об этом даже рассуждать, в этих сложных физических материях, но оба эти Веберы чужие, зарубежные, иноязычные и твердые, согласные в произношении их фамилии, как бы лишний сигнал этого. А вот наш Вебер, Виктор Робертович, по лингвистическим основаниям вполне может произноситься русифицированно, мягко, тем более, и, может быть, главным образом потому, что это традиция их семьи, что я узнала из первых рук. Итак, норма Вебер, ну и, само собой, Виктор Робертович, да? Давайте тогда уже эту норму выполнять. Да, исполнять, независимо от наших вкусов. И отринем вот эти «мне не нравится», «это звучит как-то не так, плохо». Здесь, еще раз, в третий раз повторю, законодатель моды, носитель фамилии. Прислушаемся к ней. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 4 марта, за режиссерским пультом были Наталья Зубова и Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!